«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях Владимир Мукусев, легендарный на самом деле телевизионщик. Вот, один из тех, кто в свое время организовывал «Взгляд». Но сегодня мы говорим не об этом. 25 лет тому назад, почти 25 лет тому назад, ну, еще буквально 2-3 дня, и будет ровная дата, два журналиста, Виктор Нагин и Геннадий Куриной, которые работали в Югославии, отправились на очередное задание, из которого они не вернулись. И вот уже 25 лет Владимир Мукусев ведет свое расследование того рокового дня, 1 сентября 1991 года, того, что произошло, того, что случилось. Владимир Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Не знаю, коллега, насколько вот уместно говорить такое слово «добрый день» в применении к той теме, которую мы обсуждаем. Вот. Но я так понимаю, что на данный момент вы остаетесь, наверное, единственным человеком, который обладает максимально возможной полнотой информации по тому, что случилось 1 сентября.
Не совсем так. Активная фаза расследования закончилась в 93-м году, когда я вернулся из тогда сербской краины, где вел, собственно, основное свое расследование в качестве не просто журналиста, не просто в качестве там друга Вити Нагина, с которым нас связывало очень много, и в том числе и война в Афганистане, мы с ним прошли ее. А я был ни много ни мало председателем специальной парламентской комиссии, то есть комиссии Верховного Совета Российской Федерации. Я был в то время депутатом Верховного Совета. И вот в 93-м году, когда после указа 1400, знаменитого, печально знаменитого указа Бориса Ельцина о распуске парламента и всего, что с этим связано, в том числе и комиссии Верховного Совета, я оказался, так сказать, никем и ничем. Я все документы, которые были у меня собраны за 3 года расследования и основном массив, который был собран за несколько месяцев 93-го года, когда уже была создана комиссия Верховного Совета, так вот все эти документы не по моей воле, но по силу тогда сложившихся обстоятельств были переданы в Генеральную прокуратуру. Так вот, Генеральная прокуратура в лице всех своих генеральных и главных прокуроров, в лице их заместителей, в лице всех важняков, которые так или иначе были связаны с международными, не только международными делами, а еще и с расстрелом парламента, и со всеми делами, с теми, с кем я встречался, все они имели не просто весь объем, массив этих самых документов, а это серьезнейшие документы, то, что мы проводили там следственные действия, потому что в мою группу входили не только профессионалы, журналисты, скажем так, но и следователи из прокуратуры.
И профессионалы из других ведомств.
Профессионалы, да, между прочим, первого главного управления, ни много ни мало, потому что Евгений Максимович Примаков, который курировал нашу работу, он не просто осуществил, так сказать, все, чтобы прикрыть нас, там все-таки шла война, где мы проводили расследование, но еще и подперев меня, так сказать, очень серьезным чекистом, контрразведчиком, не знаю, наверное, не стоит называть его имя до сих пор, потому что мне никто на это разрешение, в общем, не давал, но даже не это важно. Важно то, что этим занимались серьезные люди, а не только, так сказать, облеченные там властью парламентской какой-то парламентского мандата. Так вот, я все пытаюсь, так сказать, ответить на этот вопрос, а вернее, немножко поправить вас. Конечно же, я не один. Конечно же, я не один, потому что огромную роль и работу по поиску, сначала по поиску ребят, а потом по расследованию, когда стало ясно, что скорее всего, их нет в живых, провели прежде всего наши дипломаты, тогда составлявшие костяк нашего посольства в Белграде, тогда еще в Югославии. И вот, основываясь на их данных, на их документах собранных, на их свидетельских и всяческих показаниях. А я примерно сутки сидел там в специальной комнате в посольстве в Белграде, изучал все, что было сделано, так сказать, до меня, до создания нашей комиссии. И я понимал, чем рисковали там ребята, собирая эту всю информацию. Так что за 25 лет так или иначе к этому расследованию и вообще ко всей этой истории имели отношение, не знаю, сотни ли, но близко к этому людей и не только, между прочим, в нашей стране. Потому что я общался с самым непосредственным образом, естественно, и с в какой-то мере с руководителями тогдашней уже, в общем, распадающейся Югославии. Я общался с Миланом Мартичем, это был президент самопрозглашенной Республики Сербская Краина. И при всем при том, господин Милошевич меня принимал у себя в резиденции в Белграде дважды. И мы с ним один на один достаточно много беседовали на тему. То есть во всей этой истории, уж не говоря о помощи наших коллег-журналистов, которые работали тогда в Югославии, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому надевать на себя шапку, так сказать, вот какого-то такого суперглавного героя во всей этой истории я не буду. А что касается добрый, недобрый день... Сейчас, секундочку. Что касается добрый, недобрый день, понимаете, вот вы со мной разговариваете, и для меня этот день добрый, потому что не пропали имена, не забыта история. Значит, все-таки есть вот один человек, представляющий серьезную медийную структуру, которому это интересно. Не потому, что это информационный повод, а потому, что это серьезнейшее пятно на репутации вообще-то всей нашей страны. Почему? Потому что страна за 25 лет не вернула, пусть не тела, хотя и место их захоронения, и как они погибли, так сказать, я все это знаю. Но она даже не вернула имена наших журналистов. Понимаете? А вот вы, так сказать, тем, что вы сейчас со мной разговариваете, вы это делаете. И пока вот эта память жива о них, они тоже живы. Вот это очень важно. Вы проявляете ту самую солидарность, которую, при слове которой, я думаю, сегодня у очень многих вызывает эту улыбку, так сказать, как бы не то что отторжение, а такое...
Соболезнование, циничное соболезнование.
Ну, конечно, ГГ, солидарность, ГГ, журналюга. Ну давай, сколько тебе заплатили? Вот этого между нами нет, и для меня в этом смысле день добрый.
Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим рассказывать об этой истории.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Это по-прежнему радио «Комсомольская правда». В студии Александр Гришин и известный тележурналист Владимир Макусев. Мы обсуждаем, вернее, вспоминаем, как 25 лет назад наши российские, советские тогда корреспонденты поехали на задание в Югославии и не вернулись. Что же все-таки тогда произошло?
Произошло следующее. Значит, ребята поехали с утра, 1 сентября, в очередную свою командировку. Ну, как не в командировку, когда работаешь собственными
корреспондентами. Ну, они там были собственными корреспондентами.
Собственными, да. Просто, может быть, ваши слушатели не очень понимают разницу между там специальным корреспондентом и собственным. Ну, журналист и журналист. Но одно дело, когда тебя посылают в командировку, там, сидя в Москве, а совсем другое, когда ты хозяин сам себя. Когда ты выдаешь материалы, когда они появляются у тебя. Вот такими ребятами были Витя и Гена в Югославии. Жили они в Белграде. Сняли материал, они небольшой любительский, можно сказать, в кавычках, конечно, потому что они были профессионалами, но все-таки любительский материал. А 1 сентября, как дети посольских работников пошли в школу, сели в свой синий «Опель» с дипломатическими номерами и поехали в зону сербско-хорватского конфликта. В середине дня они достигли этого места, которое называлось... тогда сербская Костаница. Это было место самопровозглашенной республики Сербская Краина, которую руководил Милан Мартич. Вот из всех этих слов я полагаю, что нашим слушателям хорошо известно слово «самопровозглашенное». Вот если перенести это на сегодняшнюю, так сказать, ситуацию, то достаточно вспомнить ЛНР, ДНР там, и так далее. То есть абсолютно такое вот незаконное формирование. Так вот, приехав туда, они, не знаю по договоренности, я это выяснить, к сожалению, не мог, они начали работать в зоне расположения хорватских частей самообороны. Сербы, югославская народная армия, в основном состоящая в то время из сербов, они готовили серьезное наступление. По всей видимости, здесь начинаются мои предположения. И это очень важно, чтобы это прозвучало, потому что все, что я буду сейчас рассказывать, и все, о чем вы будете спрашивать, все-таки это моя версия. Вот хотя мне все, как вы говорите, известно, я, может быть, единственный, как вы сказали, которому известно все, все-таки это моя версия. Потому что это перестанет быть версией, когда этим займется, наконец, государство в виде своих правоохранительных органов, то есть следствия и суда. Пока этого нет. Это то, чего я добиваюсь уже все эти годы. К сожалению, этого нет. Так вот, ребята работали в зоне конфликта на хорватской стороне. Находились эти части хорватской армии в низине. Сербские формирования находились на возвышении. И, по всей видимости, они... Ну, что ли, проявили себя. Каким образом? Оператор ли ходил с камерой? Или, так сказать, машина их была замечена, а Витя всегда выставлял огромный белый флаг с надписью «ТВ». Крупно, чтобы было понятно, кто, так сказать, едет в этой самой машине. И что такое журналистская пленка, что такое журналистская работа, что такое журналистские материалы с точки зрения военных? Это огромный разведывательный материал. Потому что то, что потом выходит в эфир в виде там 40-50-секундного или там полутораминутного сюжета, это чаще всего отредактированная говорящая голова, как мы говорим, да, то есть некий герой с титром, разрешенный для показа, плюс 2-3 перебивки, то есть то, что, так сказать, вот не показывает там позиции, не показывает вооружение, не показывает количество людей, местоположение, без привязки к местности, ну, война, понятно, да? Что такое исходный материал? Это как раз все тот ровно наоборот. Это не просто говорящая голова, а это показ, подход, отход этого человека. Это плюс панорамы по позициям, это плюс количество людей, это привязка к местности и так далее, и так далее. Это разведданные. И, по всей видимости, было принято решение получить эти разведданные, то есть пленку с записью всех этих вещей, любой ценой, как потом мне было известно, так сказать, доподлинно, как приказал это сделать Милан Мартич. Любой ценой для отряда особого назначения, которому это было получено, а это было 15 человек, так сказать, вот абсолютных, так сказать, отморозков, ОМОН, обычный ОМОН, что такое ОМОН, я думаю, наши зрители, слушатели тоже прекрасно знают, любой ценой они положили дерево поперек дороги, по которой предположительно должны были ехать наши журналисты, и когда машина подъехала, они дали очередь по колесам автомобиля, попали, судя по всему, и ранили Витю. Стево Борович, руководитель этого, начальник этого отряда, подошел к окну. Витя открыл окно, тот потребовал документы. Витя отдал документы, аккредитацию, паспорт, все, что у него было. Стево Борович крикнул: это хорватские шпионы, огонь. Сам выхватил пистолет и первым выстрелом убил Витю. Вторым выстрелом Гена, оператор, сидел сзади на заднем сиденье. Он закрыл голову вот так руками. Вторым выстрелом, так сказать, был убит Гена Куриной. Единственное, что Витя успел крикнуть: не стреляйте, мы ваши братья. И в ответ получил пулю. Вот, так сказать, фабула того, что произошло дальше. Машина была ограблена в прямом смысле этого слова. Пленки были запакованы в полиэтиленовый пакет, отправлены в штаб наступления армии, все личные вещи, документы, деньги, даже одежда, уж не говоря о технике, были разграблены, тут же растащены, так сказать, этими ОМОНовцами и местными жителями. Машина была облита бензином, облита и подожжена. Горела она ярко, так сказать, недолго, ну а потом долго-долго дымила, так сказать, сама машина и то, в чем там, что, с чем там, что там было внутри. Потом местному жителю, видевшему все это, трактористу, некто Зорану Прлине было приказано подвести Беларусь, трактор, к этой машине, и он за 8 километров эту машину с останками наших журналистов отвез на берег речки безымянной и ее туда прокинул. Сентябрь месяц, речка неглубокая, машина не утонула. И он ковшом Беларуси своей, так сказать, вбил туда фактически вот эту самую машину в дно. А через день жены начали беспокоиться. Мужья не вернулись, задания не вернулись со всей этой истории. Они начали звонить сначала в посольство, потом звонить еще там по своим друзьям. В Югославии все-таки много было друзей, потому что Витя Нагин закончил Загребский университет. Он не просто был, так сказать, случайным там журналистом, для него Югославия была вообще родной страной. Нет день, нет два, нет три, а был объявлен, так сказать, розыск. Об этом узнали в СССР тогда еще. Дошла информация до Михаила Сергеевича Горбачева, президента СССР еще тогда. Он обратился к югославскому руководству с просьбой, так сказать, активизировать поиски. Было возбуждено уголовное дело военной прокуратуры Югославской народной армии. Следователи решили выехать на место предполагаемой пропажи, так сказать, журналистов. Об этом стало известно наступающим частям в армии югославской. И было приказано машину эту поднять опять из этой самой, из реки, вытащить оттуда трупы наших, ну, останки уже не трупы, останки, так сказать, наших журналистов, закопать их рядом, а машину предъявить следователям, что и было сделано тем же трактористом. Наши журналисты были похоронены в окопе, которых там было полно в то время. Машина была предъявлена следователям. Следователи приехали, посмотрели, да, вот машина, вот обгоревшая, вот почему-то странно избитая вся, так сказать, в страшном состоянии. Да, вот следы от автоматной очереди, все, да. Двигатель. По двигателю, по номеру двигателя было установлено, да, это машина белградского, значит, нашего посольства в Белграде. Но журналистов нет, война, там какие-то чужие кости, там что-то какая-то рация, в общем, ну, война, братушки, что же делать, вот война, такое дело. И на этом следствие, собственно, было прекращено. Вот фабула того, что произошло до того момента, пока я об этом не узнал в Москве.
Наши журналисты были не похоронены, а закопаны.
Закопаны, скажем, да.
Просто где-то в неизвестном месте, как неизвестные, так
сказать. Ну, мы к этому придем, да, позже. Я об этом скажу, что, так сказать, место это известно. Неизвестно конкретное там, ну, вот здесь.
Конкретное место.
То есть могилы, да, нет.
Понятно,
но да. Есть площадь, на котором, так сказать, на которой я знаю, где она находится.
Вообще, вы знаете, я был поражен с тем, как переплетаются вот эти события, как переплелись они. События 91-го года с Виктором Нагиным и Геннадием Куриным и вот история, которая относительно недавно произошла с нашим же журналистом, я имею в виду российским, фотокорреспондентом Андреем Стениным, вот, останки которого удалось найти нашему же корреспонденту комсомолки Александру Косой и Дмитрию Стешину. Очень похоже, на самом деле. После небольшого перерыва мы продолжим нашу программу.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» снова Владимир Мукусев и Александр Гришин. Вы занялись этим, начиная с марта 93 года, своим расследованием. Если я правильно понимаю, я вот прочитал, так сказать, вашу книгу. Когда был день рождения Виктора Нагина в 93 году?
Да, это март 93-го, да.
Вот, и вас просто как бы хлестануло по сердцу уверенность вдовы Нагина Галины о том, что он жив. Вы начали этим плотно заниматься. И приехали в конце концов туда, в сербскую краину. Тогда это еще была республика.
Да.
Правильно?
Да.
И Милан Мартич, с которым вы встречались, я так понимаю, кратко, который вам ультиматум выставил, да?
Да, его такие вообще мгновения как-то запоминаются на всю жизнь, хотя я не думаю, что они запомнятся. Он сказал буквально следующее. Тебя, гад, искать будут еще дольше, чем тех, кого ты ищешь, если ты не уберешься отсюда через сутки вместе со своими ищейками. Под ищейками как раз он понимал чекистов, которые работали со мной, и представители генпрокуратуры.
Вот. И вы туда поехали и стали выяснять, что же тогда произошло. Сколько времени заняло само выяснение фабулы? И как вас встречали?
Ох, какой вопрос замечательный. Он сразу меня туда вот переносит в это время. Боюсь, что детали уже стерлись, да, они, в общем, не очень важны. Важно было другое, что все-таки не надо забывать, что это деревня. В общем, хоть и называется городок сербская краина, сейчас он возвращен названием у Хорватска Костаница, как и был. Так вот, сербская Костаница тогда, это был, в общем, маленький такой типичный, уютный и очень сильно пострадавший от войны городок, где все люди, которые там жили, они, в общем, были очень похожи на людей, с которыми я встречался и в Афганистане, и там на Горном Карабахе, и дальше, и в Чечне, и так далее. То есть это люди, и потерявшие все.
В каком-нибудь российском заштатном.
Конечно, городке. Потерявшие все, при этом они не обличены никакими властными полномочиями. Они придавлены и задавлены войной. Поэтому все, что связано с горем, все, что связано со страданиями, все, что связано со смертью, в которой они жили, вот при которой они жили много-много времени, для них это тяжело, для них это трудно. Поэтому первый же как бы такой открытый контакт, о, русский журналист, о, русский депутат, ну, давайте, раки, давай, давай, друга, давай. А дальше вопросы. Вот мы приехали искать ребят, тут у нас пропали. И все. И сразу глаза в пол. И сразу, ну, война, война. Ну, что делать? Война, тут и гибнут люди и сейчас.
А это не желание или страх?
Я полагаю, что и то, и другое вместе. Страх за то, что, не дай бог, ты что-то скажешь, а потому как это самопроглашенная республика, а стало быть, гуляй-поле, и никаких законов, да и просто, если война, то никаких законов, а вернее, закон у того в руках, у кого в руках пистолет, либо автомат, либо и так далее. То есть у того, у кого в руках возможность тебя убить, и ничего за это тебе не будет. Вот страх этого человека, человека с ружьем, с одной стороны, а с другой стороны, это, безусловно, так сказать, еще и страх как бы навредить. Вот ведь серьезные люди приехали, да, Верховный Совет, там, понятно, что с ним тоже непростые люди, да там еще и рядом за их спинами маячат местные милиция, а не только милиция, но и местные спецслужбы и так далее. Это нежелание, так сказать, не то, что я боюсь всех вас, ребята, а я не хочу быть во все это завязанным, мне своего хватает. Поэтому, извините, даже что-то, если я знаю, ищите сами. Вот есть начальство, вот оно вам все расскажет. А начальство проявляло себя совершенно по-другому. Начальство проявляло себя так, а что, собственно, вам не ясно? Вот были здесь наши замечательные сербские прокуроры, вот были тут военные, да, так сказать, была война, но все же выяснено. Ребята пропали, да, нам их жалко, но вы нас-то чего спрашиваете, о чем? Все уже ясно, дело закрыто. То есть вот это дело закрыто, я слышал в разных вариантах от любого начальника, самого мелкого там, я не знаю, депутата местной скупщины, и кончая в том числе и господином Милошевичем. Дело закрыто, что, Владимир Ильич, вы хотите от нас?
Я думаю, кончая не только господином Милошевичем, но и кончая высокими кабинетами в Москве тоже.
Это началось позже. Ведь в то время я плавал в неких таких каких-то космосах, считая, что вот вся та чиновная как бы кувшинорыльская власть коммунистов, она кончается, и если еще не кончилась окончательно, то уже кончается, и это очевидно. И дальше государство будет жить для людей, для человека конкретного, а не наоборот. Не человек будет маленьким винтиком этого самого государства. А стало быть, и я, человек, обреченный этим самым доверием, которому вручили мандат, между прочим, 2 миллиона человек, ни много ни мало. Я та самая власть, которой уж точно порядок-то, ну, на войне в Сербии,
наведу,
если не могу,
да.
Но уж эту историю я раскопаю. И вот вы попали сейчас в очень серьезную точку. Потому что, когда я приехал в Москву, оттуда вернулся, уж не буду говорить там про нелегальный переход границы и так далее, это, так сказать, само собой, война была. Я говорю про другое. Я был убежден, что когда я приеду в 93-м, а это был конец сентября, я приеду и скажу, Борис Николаевич, ситуация с парламентом...
Пусть вы распустили Верховный Совет,
да,
но это
же дело,
расстояние.
Совершенно верно. Мне нужны полномочия. Неважно, как будет называться комиссия, она будет называться президентская, правительственная, государственная. Плевать. Я должен вернуться туда, потому что я начал вскрышные работы на месте, где закопаны наши ребята. Я должен довести расследование до конца, иначе все это похоронится и как в воду глядел. Так оно потом и произошло. Да, Борис Николаевич, ты меня никто не допустил. Я говорю, Мукусев, ты что, с ума сошел? Какая Костаница? Какая Хорватия? Какая Сербия? Какая Югославия? Какая война? Посмотри, что творится.
Но это уже своя война.
А Белый дом-то мой родной, ну, тогда родной, у меня же кабинет-то был на 18 этаже в этом самом здании Верховного Совета. А он уже был в колючей проволоке. И мне очень сложно было, я не верил в то, что, так сказать, это возможно, что возможна вот такая ситуация, что вот в колючей проволоке находятся те люди, которые, между прочим, были выбраны, извините, за пафос народом. Поэтому, когда я начал биться в двери, то первым, кому я пошел, это был некто господин Батурин, Юрий Батурин, один из авторов закона о средствах массовой информации, между прочим. Секретарь сегодня Союз журналистов, повторяю, не знаю, есть ли он сегодня. Я пошел к нему как к коллеге, как человеку, который был тогда, между прочим, ни много ни мало советником Бориса Ельцина по вопросам как раз безопасности. И я ему вот рассказывал то, что рассказывал вам, может быть, более кратко и менее эмоционально, уж извините. И в какой-то момент я замолчал, поднял глаза и смотрю, а он спит. Ему это было безумно скучно. Я замолчал, и, видимо, его эта пауза, так сказать, разбудила.
Разбудила.
Да.
Он сказал, фон куда-то делся.
Да, ну-ка, теперь вкратце повтори, что ты сказал. Я сжал кулаки под столом, повторяю, чтобы не дать ему в морду, но, так сказать, вкратце повторил. Он сказал, чего-чего, ты выяснил, что их убили бойцы сербского ОМОНа? Забудь! Вот если бы это были хорваты, вот это бы мы тогда раскрутили бы по полной программе. Впервые он задал вектор, о котором я даже не задумывался. Я поехал за ребятами, находить их живыми, либо мертвыми, какими угодно, на территории, где шла война, не наша война. Это их дела. Я никогда не ставил какой-то точки или там знака восклицательного около национальности убийц. Мне это было совершенно неинтересно. Впервые в Кремле я услышал вот это деление на то, что хорваты враги, а сербы друзья и братья, и ты вообще, так сказать, забудь об этом деле. И вот это в разных вариантах, в разных, так сказать, интерпретациях мне повторяли десятки, а потом и, не буду говорить сотни, десятки людей, облеченные самой разной властью. Не буду называть их фамилии, потому что сейчас они никому ничего не говорят. Поверьте, это элита тогда была, условно говоря. Я еще был вхож тогда в кабинеты, в том числе и президентский. Повторяли все одно и то же. Старик, забудь. Ну, при чем? Ну, что ты? Ну, у нас там бизнес, у нас там все дела, а ты тут со своими, так сказать...
Братья мы, братья, да, как же можно-то? При этом я так думаю, что половина из этих людей, они понятия не имели, что речь идет не о сербах, из Сербии, а о сербах, причем о бандитах даже, не
бандитах,
о сербах и хорватах,
бандитах, конечно.
А о бандитах из сербской краины. У нас очередной перерыв, после которого мы продолжим наше обсуждение.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Александр Гришин и Владимир Мукусев.
Ребята пропали. Очень активно начались поиски, повторяю, Горбачев, все дела, там, руководство Югославии. Рушится Советский Союз, рушатся все структуры, которые существовали в Советском Союзе, в том числе и те, которые занимались поисками ребят. Прокуратура, чекисты, там, все это рушится. Начинается строительство нового российского государства. Никому нет никакого дела до каких-то журналистов, пропавших там в какой-то Югославии. Своя страна разрушена. Проходит 2 года. Я инициирую, значит, появление этой самой комиссии, сам ее возглавляю, мы уезжаем туда, мы находим место захоронения, находим свидетелей, возбуждается специально, так сказать, по нашей просьбе уголовное дело уже в прокуратуре Сербской Краины, что дало мне возможность начать следственные действия. Я получил статус официальный, фактически, как представитель некой, так сказать, российской власти, которая участвует в поисках своих же штук. Начали копать, бабах, 1400, расстрел парламента, я опять превращаюсь, так сказать, в никто и ничто.
Человека без полномочий.
Да, я могу таких пунктирных точечек наставить за эти 25 лет 25 как минимум штук. И последний раз, это было буквально месяц назад, я встречаюсь со следаком, с следователем по особо важным делам Московского следственного комитета, которому наконец-то пришли все эти мои письма, а это уже прекрасный материал для работы какой-нибудь картонажной фабрики. Это уже, так сказать, килограммы этих писем, а не количество. И рушится Московский следственный комитет. Никому никакого дела нет теперь до каких-то там журналистов, до какого-то Мукусева. Это проклятие какое-то. У меня ощущение, что вот там за дверью, понимаешь, ну не здесь, условной дверью, все время кто-то подглядывает. И вот стоит мне дойти до каких-то, так сказать, серьезных дел, как все рушится. Полгода назад я попросил Союз журналистов, ну, с 78-го года я член этого союза, так сказать, имею право, да, ребята, обратитесь, пожалуйста, официально к Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, с тремя вещами. Первое. Владимир Владимирович, ходатайствуем, наградите, пожалуйста, наших коллег, журналистов и так далее по тексту героически погибших. Второе. Дайте указание инициировать возбуждение уголовного дела. Третье. Распорядитесь о компенсациях родным и близким. Но это же невозможно. Это же, так сказать, ну за гранью добра и зла. Казалось бы, был тут какой-то внеочередной съезд этого самого союза. Ну вот же прекрасный повод от имени съезда Союза журналистов обратиться к президенту той самой страны, где находится этот Союз журналистов. Что ты думаешь? Извините, вы.
Ничего.
Ничего. Ничего. Опять ничего.
А я не удивлен.
А куда? А куда? Вот, ну давайте мы вот сейчас вместе с вашими слушателями придумаем. Мукусев, а вот ты этого же не сделал. Вот ты туда не ходил, ты тому не писал. Давайте придумаем, что я еще не сделал. Ну, что я еще не сделал, чтобы вернуть ребят на родину?
Вы знаете, Володя, я хочу сказать, что мне кажется более реально добиться компенсации от Хорватии. Тем более, что памятный знак хорваты на месте гибели наших корреспондентов, я так понимаю. И по вашей инициативе.
Понимаете, вот вы говорите хорваты. Вот вы говорите хорваты, и тоже появляется какая-то, так сказать, национальный след. А было это так. Много-много лет назад, лет 10 назад, когда первый был такой, ну, печальный юбилей, 15 лет или 10 лет, я обратился к президенту, тогдашнему президенту, уж извините, что говорю немножко горбатыми словами, Хорватии. Много там у меня было всяких предложений, в том числе обратиться, так сказать, в прокуратуру нашей там страны и так далее. А одно из предложений было это действительно установить памятный знак. Устно мне передали мнение президента о том, что, ну, памятный знак, если он будет изготовлен в России, то, так сказать, место для его установки, и вопрос этот, может быть, будет решен. И я начал ходить по людям. Опять в Союз журналистов, опять, так сказать, в разные организации. Значит, памятника. Ну, вот слушатели наши не видят, но знак у всех был один, так сказать. Это кручение пальцем у виска. Ну,
Кузя, у тех, кому вы приходили.
Ты что, с ума сошел? Ну, хорошо, ну, найдем мы тебе камень. Как ты его повезешь в Хорватию? И так далее, и так далее. И действительно, в течение 5 лет, в общем, меня убедили, что сделать это невозможно. Однако, 5 лет назад мне позвонили из Хорватии и сказали: Владимир Викторович, не могли бы вы написать текст? Вот мы памятник тут придумали, о котором вы просили еще президента нашего. Мы – это ветеранская организация маленького городка Хорватская Костаница. Слушай, там 20 этих несчастных стариков-ветеранов. 20 ветеранов и 2 каменотеса среди них. И они решили вот абсолютно сами. Они только не знали, что писать на этом самом камень. Я думал, что это какой-то, ну, как сейчас говорят, фейк, шутка, да?
Розыгрыш.
Розыгрыш там, ну, не то, что розыгрыш.
Ну, хотя
но что
такими
это
вещами...
Не-не-не-не-не. Я же понимаю, ну, у всех у нас есть родные и близкие, да, у всех есть кладбище. Мы знаем, что такое ставить памятник на кладбище. Что это стоит и так далее, и так далее. И я понимаю, если бы это президент, если бы это государственное дело... А как это могут сделать там 20, не знаю, там, раненых, перебитых там и так далее ветеранов, которые вот просто узнали, что вот есть такой странный русский журналист, который каждый год приезжает 1 сентября и ставит у дороги свечку, зажигает, кладет цветы, так сказать, стоит там полчаса, потом идет в соседнее кафе и пьет там, не знаю, пол-литра водки. Это идиот, это так далее, и так далее. То есть это уже вошло в легенду такую, что это вот такая штука есть. И вот эти люди... Они попросили меня написать текст, я им послал текст по тексту. А потом, через месяц, они пригласили меня, зная, что я не должен был в этом году приезжать, приехать на открытие этого самого памятника. И вот когда я увидел свои собственные слова, напечатанные на бумажке, что на этом месте... Причем я ни слова не говорил о войне, ни слова не говорил про убийство. Я написал: на этом месте 1 сентября 1991 года трагически погибли журналисты гостелерадио СССР Виктор Нагин, Геннадий Куриной. Вечная память. Точка. И этот текст вдруг я увидел на граните. На граните, на как бы раз такая книжа. Они сделали это в виде книги раскрытой с пером журналистским. И вот... Я подъехал туда, я приехал раньше, заканчивался монтаж этой самой, этого памятника. Я со своей камерой, как всегда, подхожу к ребятам, к каменотесам, говорю: ребята, а сколько вам заплатили за то, что вы это делаете? И я понимаю, что меня не понимают.
Не тот вопрос, да.
То есть они не обиделись, они не стали что-то возражать, они не поняли. Не потому, что я говорил на плохом там ломаном языке, а потому что они делали это бесплатно. У них это легенда, что вот на этом месте погибли русские, храбрые русские парни. Ну, раз погибли, надо им поставить памятник, раз их предала фактически своя страна. И поставили. И поставили не президент Хорватии, не какие-то политические силы, не партии, не те, кто делит, так сказать, людей на хорватов, сербов, русских, евреев и так далее. Поставили русские, обыкновенные нормальные мужики, поставили нормальным русским парням, смелым, которые погибли, памятник. Понимаешь, и вот это куда более сильная история во всей этой штуке, чем вот все мои письма, все эти встречи с Бастрыкиными, там, Ельцинами, бесконечным количеством этих политиков и так далее, и так далее. Что обидно во всей этой истории? Что, к сожалению, вот такой нормальной человеческой реакции у нас в стране практически я не встречал.
Я... Не знаю, что еще можно добавить к тому, что сейчас в эфире вот рассказал наш коллега Владимир Мукусев, который 25 лет занимается тем, что пытается вернуть память, доброе имя нашим же коллегам Виктору Нагину и Геннадию Куриному, наверное, одним из первых, кто... стали жертвой вот всех этих конфликтов, грязных войн и всего остального. Мы научились ценить тех, кто погибает сейчас. Но мы никогда не станем нормальными людьми, если не сделаем того же по отношению к тем, кто погиб раньше. Я могу только присоединиться к Владимиру Мукусеву и попросить все заинтересованные, а может быть и потребовать от всех незаинтересованных, но, я не знаю, должным образом реагировать, извините за тавтологию, организации, инстанций, заняться этим делом. Это был Александр Гришин. В гостях у нас был Владимир Мукусев, радио «Комсомольская правда». Давайте вспомним всех наших ребят. Удивительное, трагическое совпадение. Вместе с нашими дипломатами из посольства Югославии на первичный допрос, не опрос, к тому свидетелю Стеву Бароевичу, вместе с журналистом Соловьевым выезжал оператор Анатолий Клян, который трагически погиб в еще одном конфликте в июне 2014-го. До свидания. Будем живы.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.